После ухода Рогозина на фронт возросла до беспокойства уверенность Кирилла, что, будь он тоже в рядах армии, было бы лучше и для него, и для общего дела. Беспокойство это превратилось в тревогу, когда стало известно о новом прорыве белых. Но вот однажды, войдя в свой кабинет, он застал там знакомых товарищей. Он всех знал и сразу понял, что их собрала неожиданность. Он тотчас заметил телеграмму, воткнутую с таймя за чернильницу. Пока он читал, все молчали. У него сжался и точно постарел рот. «Ты не садись», — заметили ему. «Нас ждет председатель на совещании». Ночь прошла в совещаниях. Телефон и телеграф работали не переставая. Городу угрожал новый мятеж с севера и перерыв последней железнодорожной связи с Москвой через Пензу. Городской гарнизон, истощаемый усилиями, которые понадобились на оборону от Врангеля и переход против него в наступление, мог выделить для борьбы лишь небольшой отряд. Один такой отряд отправлялся в Хвалынский уезд. До 1,5 сотни добровольцев и мобилизованных последнего призыва, сведенные в роту. Кто-то предложил направить из века в роту комиссаром. Общая мысль в эту минуту искала человека недюжинного и решительного, на которого можно было бы возложить полномочия более важные, чем комиссарство в роте, вплоть до права образовать на месте и возглавить революционный комитет, если бы обстоятельства потребовали. С этого момента начались стремительные сборы в поход. Это были ночи без сна и день, казавшийся ночью, как сон, когда спешишь с нарастающей боязнью опоздать и все собираешь, собираешь вещи, а вещей, которые надо собрать, остается все больше и больше.
В канун выступления роты Извеков решил навестить мать, чтобы проститься. Он велел ехать по улице, где жили Парабукины. Машина гнала перед собой белый свет, засекая в воздухе неровную волну дорожных выбоин. Деревья словно менялись наскоро местами. Кирилл не узнавал, но угадывал очертания квартала. Вдруг он тронул за локоть шофера и сказал: «Стоп, подождите, я сейчас». После блеска фар на дворе показалось непроницаемо темно. Он различил в глубине освещенное окно. Прежде чем подойти к нему, он подумал, что это нехорошо, что этого нельзя делать. Но не мог перебороть желание. Он медленно приблизился к стеклу и заглянул через короткую занавеску. Анночка была одна. Она стояла у кровати. В слабом мигании лампы бледность ее лица то притухала, то страшно усиливалась. Она упала на колени перед накрытым плетеной скатертью круглым столиком, на котором высилась швейная машина в деревянном колпаке. Она протянула к этому колпаку руки, скрестив их в мольбе. Она явно потеряла рассудок, и видеть ее отчаяние было невыносимо. Кирилл с силой ухватил жиденькую раму окна, готовый вырвать ее и влететь в комнату. Ведь она играет. Играет, наверное, свою Луизу.
Это ты, Павлик?
Это я.
Ой, Какой вы хороший, что пришли.
Я должен был прийти.
А чего вы такой веселый?
Ну, скажем, потому что я не хочу повторить мину, с которой обычно приходят прощаться.
Прощаться?
Да вы не пугайтесь. Ничего особенного. Я должен поехать по одному делу.
На фронт?
Нет. Так, на небольшую операцию.
Что же вы за друг, если у вас от меня тайны? Если вы верите в меня, зачем скрывать? Значит, так и не посмотрите нашу репетицию.
Я видел, как вы репетируете. Только что.
Вы подсматривали в окно?
Ну, честное, это честное слово, я только на минутку заглянул.
Ну, хорошо. Если уж вы видели репетицию, то приходите на спектакль. Вы ведь вернетесь к спектаклю?
Он глядел на нее сначала строго, затем черты его смягчились и приобрели несвойственную им наивность. Она резко отвернулась, потом еще быстрее обратила к нему лицо, и он, подойдя, просто и сильно замкнул ее в свои руки, как в подкову.
Когда вернетесь? Когда вернетесь, не сейчас? Я бы могла и правду повторить, что вы слышали. Останьтесь. Останься. Я жду непременно. Непременно на первый спектакль.
Он сжал на прощание ее пальцы.
Исполнилось месяца, как Меркурия Авдеевича Мешкова опять вызвали в финансовый отдел. Рогозин еще раз попросил подтвердить, что у Мешкова нет золота, сказал, что его вопрос выяснен, и он может спокойно продолжать службу у себя в кооперации. Да, Меркурий Авдеевич служил в кооперации. И ему казалось, что он уже 100 раз говорил об этом Рогозину. Но, откланившись ему с признательностью и возвеселившись, что крестная мука не состоялась, и так все гладко окончено, он вышел на улицу с отчетливо протестующим чувством. Поощрение спокойно продолжать службу только еще больше увеличило неприязнь Мешкова к этой самой службе, которую теперь он словно получил из рук Рогозина как снисхождение и милость. Он отслужил в церкви благодарственный молебен за избавление от опасности. После этого он пошел на кладбище, помолился на могиле жены и, выйдя с кладбища, усмиренной душою и словно возмужалый от кротости, направился через монастырскую слободку в скит, который был больше известен под названием Архиерейской дачи. Дачу эту занимал с недавних пор детский дом. А в одном из затененных углов, в келейно обособленном строении, проживал викарный архиерей. Вошел Меркурий Авдеевич в скит, при всей кротости духа, с одним решением, давно и серьезно обдуманным, но теперь созревшим до непоколебимой твердости. Его встретил кучерявый старик-келейник в завощенном подряснике и провел из первой горенки во вторую, а сам, постучав в дверь со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», отворил ее, исчез и сразу опять явился и сказал, что владыка просит. Викарий качнулся навстречу изгнутого венского полукресла и попросил извинить, что затрудняется встать, так как нездоров. Он смотрел выжидательно, показывая, что надо, не мешкая, переходить к тому, что привело Меркурия Авдеевича в эту келью. Мешков поклонился. Пришел просить благословения своему шагу, который намерился сделать владыка. Издавна имел желание постричься. Теперь настало время принять решение. Благословите, владыко.
Оставалось меньше однодневного перехода до Хвалынска, когда ранним утром разведка обнаружила красноармейский разъезд и узнала от него, что близлежащее село Репьевка захвачено какой-то бандой. Подобные мятежи случались нередко, разжигаемые реакционными партиями, которые опирались на деревенских богатеев и рассчитывали на поддержку контрреволюции крестьянством. Едва разведка принесла донесение, что в Репьевке находится противник, как была установлена связь с хвалынским отрядом, вышедшим на подавление мятежников. План наступления вытекал из благоприятных особенностей местности и состоял в кольцевом окружении мятежников. Хвалынский отряд остался на месте, которое занимал в момент встречи с ротой. Роте принадлежали главные позиции.
Весь план представлялся Кириллу абсолютно ясным. И он настолько уже вгляделся в местность и примерил к ней все действия, что, по его убеждению, они не могли произойти иначе, чем по плану. Все, что затем произошло, показалось Кириллу последовательным нарушением плана. Хвалынский отряд поднялся с исходной позиции прежде положенного срока после начала обстрела. Кирилл различил на фоне берез бегущие с холма маленькие фигуры, которые, спускаясь, исчезали в зелени садов. Этот момент должен был по плану определить начало атаки с большака. Но этот момент пришел раньше, чем ждал Кирилл. И с мыслью, что все теперь не так, как надо, он поднял над головой револьвер и, помахивая им и оглядывая вправо и влево, свою цель прокричал «Вперед!». Голос показался ему совершенно непохожим на тот, который хотелось услышать. Выскочив на дорогу, Кирилл пересек ее, сбежал вниз, оглянулся, увидел высыпавших на шоссе, почудившихся ему страшно высокими и растерзанными в своих шинелях нараспашку красноармейцев и закричал еще раз «Вперед! За мной!». Выкупанная дождями окрестность казалась невиданно яркой в тот солнечный день, когда Извеков с командиром отряда выступили по большаку на север. Слева уплывали вдаль береговые кряжи, вперемешку голые и курчавые, которыми начинались меловые девичьи горы, уходившие на юг, к Вольску. За ними кое-где горела Волга. Справа дубравились угольники и овалы Чернолесья. Чем дальше по материковой возвышенности, тем более темный, загадочный, как бор. Внизу, чуть в стороне от Большака, расстелилась Репьевка, обернутая в слитую зелень садов. Кирилл сидел в седле неподвижно и казался себе очень маленьким перед лицом пространства, которое невозможно было сразу окинуть взором, и перед тем громадным по значению событий, в котором участвовал трое истекших суток. В эту минуту он отдавал себе ясный отчет, что в охватившей Россию гражданской войне событие где-то под Хвалынском обречено на безвестность и затеряется в общей памяти, как затерялась Репьевка на карте земного шара. Но он так отчетливо понимал, что это событие, обреченное на безвестность, для него выражает сейчас неизмеримо много, как бы заменяя собою ход истории. И он не в силах во всей глубине уразуметь это событие, как не может сразу охватить взором пространство, перед ним раскрывшееся с холма. Неожиданно он вспомнил поговорку: «Войну хорошо слышать, да тяжело видеть».
Петр Петрович Рогозин встретил сына на госпитальном пароходе через день после того, как был доставлен ботом с борта корабля «Октябрь», и госпиталь, заполненный ранеными, отправился в Саратов. Боли немного отпустили Рогозина, хотя еще мучило чувство, будто он окружен хмарью, и мозг работал урывками, с усилиями, пробивая мысль сквозь эту хмарь. В одну из таких минут к Рогозину зашла медицинская сестра и сказала, что его хочет видеть мальчик из команды парохода. Позже Рогозин понял, что его поразила не столько сама встреча с сыном, сколько то, что он предчувствовал эту встречу. Разговоры с сыном на пароходе были короткими. Врачи не разрешали мальчику подолгу оставаться у раненого. Но Рогозин на все лады перебирал в уме каждое слово этих разговоров. И они жили в нем незатухающим светом.
Ты что же от меня с квартиры удрал?
Да получилось хорошо, что удрал.
Почему это хорошо?
Ну, буду теперь ухаживать брата милосердного.
Ну, спасибо. Какой же ты мне брат, если ты знаешь, кто ты мне, а?
Знаю. Я еще и тогда на квартире знал.
Знала, сбежал?
Ага.
Ну, то-то, ага.
А что?
Ну, зачем, говорю, сбежал-то, если знал, кто я тебе?
Да как бы мне сказали, что вы комиссар. А то я спросила, а мне говорят, он на счетах считает. Да. Все равно, как в детском доме бухгалтер.
Бухгалтер? Громотей. Разве бухгалтер? Это плохо. Я тебе покажу одного бухгалтера, Арсения Романовича. Посмотри, как его ребята уважают.
Арсений Романович бухгалтер? Да как бы не так. Он как художник, понимаешь?
Вон куда ты. Ну вот, я тебе отдам учиться. Будешь художником.
Ха, не умеешь, так учись, не учись.
Так умение-то придет с наукой.
Ха, видал я таких. Учится, учится. А я подошел раз и сделал.
Ишь ты, гордец. Ну вот, выучишься как следует работать, будешь приносить пользу.
Откуда приносить?
Ну, как тебе объяснить? Вот был когда в музее?
Был.
Понравились тебе картины?
Ага.
Значит, художники принесли тебе своим трудом пользу. Вот картинами своими, понимаешь?
Это не польза.
Как не польза? А что же?
Это когда завидно, что не ты нарисовал, что у тебя так не получится.
Надо учиться. Не будешь ходить учиться, кто тебе даст бумагу, карандаши? Ведь рисовать-то ты не перестанешь.
Когда мне надо было чего, я тырил.
Ну, милок, это, братец, воровством называется. Вот какая вещь-то, видишь ли?
Карандаши-то?
Карандаши и все такое. Уж ты эти замашки брось. Я буду давать все, что тебе потребуется.
Пап, ежели товара много, конечно. А ежели у тебя не будет, то ты не беспокойся. Я и для нас обоих стырить могу.
Нечаянный этот порыв был отцу и страшен, и восхитителен, обнажив перед ним все уродство представлений и всю непочатость простодушия ребенка. Мальчик видел, какое место занял собой в существовании отца. Находя это чувствительностью взрослых, он с некоторой гордостью за себя поощрял ее и допускал даже ласку большого человека, раненого в сражении и нуждавшегося в помощи. Они договорились жить вместе. Если бы пастухову сказали, что ему предстоит 10 черных суток ползти в товарном вагоне, простаивая дни и ночи на станциях и разъездах, чтобы опять приехать не туда, куда стремился, он предпочел бы раскинуть семью табором где-нибудь за полотном дороги. Но он, закусив губы, добился посадки и тронулся в путь, как в плавании на утлом плоту по неизведанным водам. Раз поутру пастухову проснулись на полном ходу поезда. С громом и скрежетом сцеп, вагон, раскачиваясь и гудя, летел по спуску между захудалых черных сосенок вперемешку с березняком. Как случилось, что вагон отправили с неизвестным составом? Куда мчится поезд и давно ли, никто не мог понять. Наконец, на маленькой станции выяснилось, что вагон прицепили к порожняку, который гонят в Козлов.
В Козлов? Почему в Козлов? А, наплевать. Я так или иначе ничего не понимаю. Но не все ли равно, в Козлов ли, в Баранов?
Он увидел отчаяние на лице жены, бросил взор на гувернантку.
Перестаньте тереть глаза, мадам. Вы живете в историческую эпоху и обязаны быть ко всему готовы. Черт вас возьми, совсем.
Дом Дом, где устроились пастуховы в Козлове, принадлежал не слишком заметному торговому человеку, сын которого состоял директором городского театра. Директор знал драматурга по имени. Его самолюбие было приятно сделать пастуховым одолжение. Пастуховы начали привыкать к довольно размеренной жизни, когда в город ворвались мамонтовцы и начались грабежи. Пастухов знал, что кровь льется ручьем, и ручей все ближе подбирается к его новому пристанищу. Лидеры общественности города Козлова явились к Пастухову с просьбой, чтобы он вошел в депутацию к генералу Мамонтову.
Ну, господа, я весьма вам благодарен за доверие и честь, но я в городе человек случайный. Что? И мое участие в таком представительном деле будет просто малоуместно.
Помилуйте, Александр Владимирович, помилуйте.
Вы, Александр Владимирович, не только для нашего города. Вы для всей цивилизованной России человек не случайный.
Поверьте, имя ваше знает и офицерство.
Да.
Ну, прогрессивный слой нашего офицерства, безусловно.
Да.
И, может быть, ваше имя в самом генерале пробудит лучшую часть души, которая у него под давлением военных обстоятельств находится, если можно вольно выразиться, в дремотном виде.
Которую генерал в своем освободительном походе во всяком случае недостаточно обнаружил.
И на которую нам единственно остается уповать.
Да.
Так что мы вас просим. И прямо-таки увещеваем не отказываться.
Александр Владимирович,
не знаю, господин, не знаю.
Согласившись принять участие в депутации к Мамонтову, Пастухов чувствовал себя неуверенно. Шаг был политический, а он сторонился политики, считая ее виновницей человеческих несчастий. Но, во-первых, этот шаг поддерживала жена, во-вторых, уже некогда было раздумывать. Он только что оделся в лучший костюм и приготовил любимое пальтецо с белой искоркой, как за ним пришли. Генерал назначил депутации пожаловать немедленно. Мамонтов сидел за столом, наклонив голову над бумагами. Виден был ровный ежик его волос и растопыренные огромные усы, похожие на лопнувшие еловые шишки. Вдруг он поднял голову и жикнул отточенным взглядом, точно проверяя правильность строя. Захватывая в щепоть сначала один, потом другой ус, он обратился к адъютанту.
Кто же эти, однако?
Самая разнообразная публика.
Угу.
Вплоть до красных.
Более чем великолепно. Ко мне большевистская депутация.
Вот в числе прочих господин Пастухов. Он красный.
Который? Который Пастухов?
Пастухов я, но господин полковник принимает меня еще за кого-то. Я петербургский драматург, театральный автор.
Зачем же отказываться? Я своими глазами читал в большевистской газете, что вы из саратовского подполья.
Это недоразумение, если не клевета.
У меня нет времени разбирать недоразумение. На замок. Смеет ко мне являться.
Позвольте, я...
Интеллигент, сукин сын. А большевичились?
Взять! Я не понимаю, я
удивлен. Цельное чувство действительности вернулось к Александру Владимировичу, когда его втиснули в камеру. Он ощутил себя в массе тел и тотчас закашлялся от удушающего запаха. В этот миг он отчетливо подумал о жене, о сыне, и только тут в полноте понял, что с ним случилось. Он понял, что ни Ася, ни Алёша никогда больше его не увидят, потому что он погиб. Как-то рано утром, очнувшись на полу после дурманного забытья, Пастухов увидел маленькое серое существо, неуклюже, то в припрыжку, то ползком, приближавшееся к нему по вытянутым ногам соседей. Пастухов содрогнулся. Страшно и отвратительно сделалось ему, что он беспомощно валяется на полу, и по его телу, как по трупу, ползают гады. Он распознал сверчка. И хотя в тот же миг воображение воскресло все сказочно доброе, связанное с этим запеченным домоседом, он не мог одолеть к нему отвращение. Сверчок подскакивал и полз все ближе. Он был не саранчой и не тараканом, а саранчой и тараканом вместе, и поэтому вызывал невероятную годливость. Он прыгнул на Пастухова. Пастухов вскочил, стряхнул его и растоптал на полу с мучительным чувством детского испуга и омерзения. Сутки делились на полосы рассветов и сумерек, полдней и полуночей. Но все часы стали казаться одинаковыми, наполненные небывалым томлением. Он ждал конца и уже не мог бы точно ответить, сколько прошло времени в ожидании, когда однажды...
Наши красные!
Которые сидят через мамонтовцев. Выходи!
А вы кем, гражданин, будете?
Я театральный работник. Театр?
Выходите.
На одну секунду сознание как будто сделало курбет. Пастухов подумал, что сейчас сойдет с ума. Он вышел за ворота на улицу, поднял взгляд, увидел безбрежную легкость неба и не совсем прочными ногами, но с удивительным вкусом к ходьбе зашагал по мостовой. Когда улегло смятение поднявшихся с самых глубин переживаний и разум восстановил свое господство над мыслями, Пастухов, шагая по комнате, говорил Асе:
«Уразуметь, что происходящее с нами есть движение истории, это не фокус. Фокус в том, чтобы внутри этого движения найти поступательную силу. Надо быть там, где заложено развитие истории вперед. Да, жертва? Смерть со славой и честью не жертва, а подвиг. А протянуть ноги во вшивой каталажке неизвестно за что и почему тоже не жертва, а идиотство. Мой выбор окончателен, понимаешь? Я сделал его там, в этом местном филиале Дантова ада. Я решил, что если останусь живых, первое, что сделаю, напишу Извекову, что я был олух. И Дорогомилову тоже, чтобы знали, что я не белогвардеец. Да. Знаешь, у меня там был один момент, ужасный, отвратительный. Я увидел сверчка. Самым отталкивающим в этом насекомом мне показалось то, что оно не таракан и не саранча, а какой-то межеумок. Я представил себя со стороны, каков я в глазах разумного человека, и сделал выбор. И когда остановился на своем выборе, можешь мне поверить, я почувствовал себя гораздо свободнее. Понимаешь,
Ну, гибнуть из-за недоразумений, из-за анекдота даже не смешно. Это унизительно. Я решил и совсем ясно представил себе. Если уж все равно должен пропасть, то я им крикну. Да, 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 я красный. Красный, черт побери. Я ненавижу вас утробной ненавистью. Никуда больше не побегу.
Они вышли на балкон. Он посмотрел из конца в конец безлюдной площади.
Ах, что за день! И как чудесно пахнет уличной пыльцой. Знаешь, я решил написать для театра апофеоз. Он будет называться «Освобождением».